Так вот, я хочу о Средневековье сказать, что все это совершенно было для того времени естественное явление. И боролись, кстати, не религии, даже не католическая церковь боролась с наукой, а боролись партии, которые побеждали. Побеждала та или иная партия. Чем побеждала? Что вдруг за нее становилось церковное руководство. А уж насчет этой борьбы с наукой, так уж не знаю, кто больше не боролся, как даже Академия наук. Вы почитайте вот здесь книгу Горбовского «Загадки древнейшей истории», вы просто поразитесь. Ну, хотя бы, например, Французская Академия наук объявила метеориты вымыслом и объявила войну метеоритам. А Лавуазье, это великий ученый, заклеймил их как антинаучное явление. А почему? Причина очень простая. Раз не понимаете, что Французская академия наук заявила? Не могут камни падать с неба. Замечательно. Слышите? Высший полет научной мысли. Потому что если камни с неба, это значит что? Значит, Бог. А Бога нет. Значит, не может быть и камней. Это Французская академия наук, да. Что только действительно происходит. Да. Ну и целый ряд других. Когда открыли рентгеновские лучи, то это встретили насмешками. А открытие Пастера было отвергнуто Академией медицинских наук. Французская та же академия очень долго отвергала существование ископаемых вот, человека, ну, то, что оставалось, вот эти ископаемого человека, как это говорили. Да. Открытие Месмера, гипноза, было категорически отвергнуто светилом тогдашней науки. Вообще, вы почитайте, это очень интересная книга Горбовский «Загадки древнейшей истории». Ну, это Осипов приводит это вот в этой своей книжке «Путь разума в поисках истины». Он приводит это, так что можете здесь прочитать. Вообще, замечательно, конечно, но Горбовский, правда, ничего не написал о том, как наука боролась с наукой в советское время. Ну, потому что эта книга была издана в 1971 году, второе издание. Разве можно было написать, что в Советском Союзе шла борьба против науки? Это ж немыслимо. Но зато все, что он писал о предыдущих вещах, это очень, очень даже интересно. Вот так, друзья мои. Вот это очень, мне кажется, важно иметь в виду, когда выдвигается или мы слышим тезис о борьбе религии против науки. Я скажу даже наоборот. Вот сейчас проходят конференции ежегодно, начиная с 90-го года, представляете, уже сколько лет, в Дубне «Наука, философия, религия». Да. Там встречаются и богословы, и ученые, и философы, и биологи, и физики. Да. И атмосфера такая очень положительная. В каком смысле? Очень откровенно можно задавать вопросы друг другу. Очень откровенно. И это, пожалуй, одно буквально из достижений, когда не так просто, знаете ли, культурно, а можно по существу, что называется, прям в лоб задать эти вопросы. И задаются. Я вам скажу, что атмосфера при этом самая благожелательная, и ни у кого в голову не приходит даже мысль о том, что наука борется против религии или религия против науки. Мы исследуем что только? Факты, аргументы. И, конечно, всегда учитываем, чтобы не было нарушения элементарной логики в осмыслении этих вещей. Вот так, друзья мои. Ну, вообще-то я вам скажу, конечно, о науке можно было поговорить очень много, много и интересно, да. Очень многие интересные вещи о том, чем живет современная наука, чем живет современная философия и христианство. Мне хочется еще раз вам напомнить только, что основной-то вопрос, дело не в деталях, а основной вопрос – зачем живет человек? Где же истина? Истина-то где же? Ведь что такое, когда мы говорим «истина»? Если хотите, это и есть поиск смысла жизни. Как решаются эти вопросы в философии, в науке, в религии? Философия, конечно, это самое древнее явление, самое древнее. Философия началась тогда, когда практически еще, ну, науки в нашем смысле, в нашем понимании просто, ну, не существовало, конечно. Хотя она была. Теорема Пифагора все мы знаем. Правда? Пифагоровы штаны, говорят, во все стороны равны. Вот так даже. Или закон Архимеда. Была наука, но, конечно, ну, не в той степени, что ли, не в том, конечно, развитии, как это мы видим теперь, была. Но философия древнее. Философия, конечно, древнее. Что это такое? Что это такое за философия? В чем она видит истину? В чем видит истину наука? В чем видит истину христианство? Это очень важные вопросы, друзья мои, которые, над которыми стоит так немножечко подумать, и это очень даже может пригодиться. Ну, начнем хотя бы с того, что с точки зрения философии, что есть истина? Как она постигается? Какое возможное средство, ну, познать ее? Скажу вам так, что философия – это наука рациональная, мыслительная, рациональная – это наука. Она вся построена на чем? На логике и понятиях, определенных понятиях, которые приобретаются разными, конечно, путями, но главным образом – они все проистекают из нашего опыта общения с окружающим миром. Что такое истина? Это, в конечном счете, искомый результат нашей мыслительной деятельности, то есть нашего рацио, нашего разума. Это то, к чему мы можем прийти, путем размышлений. Что показала история философии, об этом, может, немножечко поговорим. С точки зрения, теперь, что такое наука, в чем видит истину? В познании, максимальном познании окружающего, мира. Чем больше мы познаем, тем более приближаемся к истине. Идея – адекватное познание окружающего мира. То есть полноценное, если хотите, идентичное. Вот. Ну, я вам скажу, что таковое представление было, пожалуй, до 20 века и, может быть, даже до, середины 20 века. Дальше убедились в чем-то, чего не ожидали, что говорить об адекватном постижении этого мира слишком громко. Поэтому современная наука предпочитает говорить о другом. Она ищет, истина для нее – это полезная модель, объективного мира. Полезная модель вот этой окружающей реальности. Насчет адекватности, ну, лучше не будем говорить. Почему? Может быть, сейчас поговорим, да. Я бы еще назвал, кроме религии, о религии потом сейчас скажу, еще одно очень важное направление человеческой активности, человеческого сознания. Это мистика. Мистика. Это нечто отличное от религии. Сейчас мы это увидим. Мистика – это нечто совсем другое. Для мистики истина, истина – это нечто, или лучше сказать, это то невыразимое ничто, которое постигается человеком в непосредственном внутреннем опыте. Причем каком опыте? Большей части это в экстатическом состоянии. При этом не нужно думать, что будто бы здесь речь обязательно идет о Боге. Нет, нет, это совсем не обязательно. Познание этого ничто, которое переживается, оно глубоко интимно, личностно. И чем оно особенно ярко характеризуется? Что в этом познании не присутствует, и более того, ему совершенно не нужно никакое догматическое учение. Никакие догматы. Не надо даже говорить о том, что это Бог или не Бог. Тем более не надо говорить там о каком-нибудь Христе там, или пророках или прочее, потому что мистическое познание характеризуется и исключительно внутренним переживанием, экстазом. Этого экстаза можно достичь на разных путях и разными средствами. В индуизме, например, это очень, апробированные пути достижения, если скажем так, самадхи в индуизме или нирваны, допустим, в буддизме. Да, да. Есть разработки, не разработки, а опыт, громадный опыт достижения этих состояний. И вот здесь это состояние так и рассматривается тем, в котором мистик и постигает. Как? Умом? Нет. Это даже не ум, а внутренним всем своим переживанием вот то ничто, не нечто, а ничто, что и является самой истиной. Как выражают это ничто? Приблизительно таким образом, например, в буддизме, что по данному мировоззрению человек уподобляется соляной кукле, который, наконец, достигает океана и растворяется в нем. Вся кукла там? Ну да. Есть она? Нет. Слияние с Брахманом. Брахман – бесконечный океан Духа. Причем какой океан? Который в конечном счете сознает себя только в личности человека. Ну, например, такой эпизод, может быть, лучше всего характеризует. Ученик подходит к учителю, и учитель говорит ему: «Ты – Брахман». Все, разговор окончен. Ученик уходит. И через не годы, а может быть десятки лет, находит своего учителя, приходит к нему и говорит: «Я брахман». Существуют приемы, соответствующие приемы достижения экстатических состояний, ну, достижения той же, если хотите, нирваны, да, в которой человек по учению, индуистскому учению или буддийскому учению, да, достигает вот этого слияния. И конечный смысл какой, кстати? Это неплохо все-таки нам знать. Конечный – это смысл растворения в бездонном океане духа. Личность, оказывается, это нечто еще ограниченное, нечто, если хотите, даже мешающее человеку. Конечная цель – раствориться в этом состоянии экстаза с ним. И, кстати, интересно, что, как правило, все эти люди умирали в состоянии экстаза. Потому что экстаз, вы знаете, это дело очень серьезное. Здесь происходит, если хотите, концентрация всех сил, духовно-телесных сил человека. Происходит напряжение, колоссальное напряжение. Какое-то время организм еще может выдерживать. Потом он просто не выдерживает. И человек умирает. Экстаз – это слишком огромное напряжение. Кстати, знаменитый ученик Рамакришны Вивекананда, он скончался, ему что-то было, не было 40 лет даже. Вот. Он так и скончался, как говорили уже его ученики, он не пожелал выйти из состояния самадхи. Но совершенно ясное дело, потому что экстаз – это страшное напряжение всех сил. Как правило, кстати, они умирали в очень такой форме, в очень некрасивой форме телесной даже. Но дело не в этом, это уже другое дело. Я просто хочу вам сказать, вот что такое мистика. Там нет, там Бог не нужен, там это именно сила безликая. Это та безликая сила, если хотите, я могу под стол спрятаться, вы, если начнете кидаться чем-то. Это та безликая сила, которой мы читаем молитвы утром, вечером. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потому что Богу так нельзя читать, вы же понимаете. Бездумно, бессмысленно, как попугай. Богу так не прочтешь. Да не только Богу. Даже к ректору придете, если прошение сочитать, и то будет иначе. А Богу можно, это же безликая сила. Отчитал, главное, сделали, и все. Во-во-во! Вот в мистике вот это и есть как раз. Так что мы с вами все в замечательной мистике. Да, правда, что-то такое мистики-то достигают каких-то, правда, духовных состояний. Мы никаких духовных состояний даже здесь не достигаем. Потому что, к счастью, не знаем всех приемов. Ну, а что такое христианство? Друзья мои, здесь истина. Под истиной, разумеется. Ну, по определению, Бог. Но Бог – это Дух. Бог – это действительно нечто невыразимое. Нет никаких определений, которые мы могли бы его определить. Слышите, определение, что такое? Взять и определить, поставить предел. Вот сюда поместить. Невозможно его определить. Поэтому, как я вам уже говорил, что во всех религиях свой образ Бога, который является Богом для данной религии. И вот в христианстве этим образом Бога является Господь Иисус Христос. Он так и называется даже. И у апостола Павла неоднократно говорит, образ ипостаси Его, образ Христос называется. Вот Он, то, что нам явилось, если хотите, человечеству, явилось в максимально истинном выражении того, что доступно человеческому восприятию. Вот, максимально истинное. То, что по нашим даже человеческим, скажем так, стандартам, это тот предел, который возможен, только возможен явление. Вот чем характеризуется христианство. Христос есть истина, как и Он в этом смысле сказал. «Я есть путь и истина, и жизнь». Вот, оказывается, в христианстве, что есть истина. Это Он. Кто Он? Воплотившийся Логос. Вот видите, у нас переведено на русский язык, на славянский язык переведено «энархи ин о логос». Ну вот на Пасху. Вначале почему-то не написали здесь «был логос», а взяли первое из значений логоса. Логос, кстати, к вашему сведению, имеет порядка около сотни значений. Греческое слово в переводе на русский язык – около сотни значений. Взяли вот первое и перевели. Вначале было слово. Но можно было бы иначе, конечно, перевести. Это и разум перевести, пожалуйста. Можно было. И идея. Можно было. Ну, разные можно было подобрать. Но можно было бы не переводить. Не переводить. Вначале был логос. Кстати, слово, которое взято из античной философии. Потому что о логосе уже до христианства учили греческие философы, многие. Правда, понимание логоса, которое затем дал Иоанн Богослов, совсем другое. Совсем другое по сравнению с тем, что было в античной философии. Вот так. Так вот, христианство говорит о том, что истина – это есть Христос. Понимаете? Познание Его этой истины возможно не на пути эмпирическом, понятно вам, что ли, внешнеопытном. Эмпирическое, то есть внешнеопытное, вот соприкосновение материальное, как это в науке. Нет. Познание Его совершается не на пути рациональном, то есть чисто мыслительном, как это имеет место в философии. Нет, нет. Нет. Познание Его совершается и не просто на пути мистическом, то есть когда человек постигает некое ничто. Нет. Это очень интересно. Познание действительно Христа возможно на пути исполнения строгих законов духовной жизни. Существуют строгие законы духовной жизни. Это не что-то аморфное. Потому что под религией подразумевают, знаете, что-то такое бесформенное, какое-то состояние, знаете ли, вот, ай, благодать, там, какое-то благостное состояние, лирическое состояние, ничего подобного. Или просто эстетическое даже состояние, красивое пение, красивое там, ну, оформление храма и так далее. Нет, нет, нет. Эстетика тут ни при чем. Ни при чем эстетика совсем. Более того даже, И эти законы духовной жизни совсем нельзя отождествить с нравственными законами. Опять не то. Опять не то. Нравственность – это еще совсем не означает духовности. Христианство говорит о духовных законах жизни. Это нечто совсем другое. Вполне нравственный человек с точки зрения тех критериев, которые присутствуют в определении нравственности, исполнении всех их, совсем еще человеку не дадут никакой вообще даже религии. Уж я не говорю, тем более о христианстве. Потому что нравственность – это достаточно внешняя характеристика. Это внешнее поведение человека. Следование им, если хотите, закону, нравственному закону. Какой абсолютный закон? Не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот нравственный закон. И я думаю, что в конечном счете исполнение этого закона возможно и вне христианства. Это возможно. При благоприятных условиях внешней жизни, при твердом убеждении, что надо так жить, так человек может. Религии еще тут нет. Христианцы говорят о другом, о возможности познания Христа только при условии исполнения духовных законов жизни. Эти духовные законы жизни – это совершенно другая область. Они распространяются на жизнь сердца. Сердце является средоточием духовной жизни человека. Причем сердце, надеюсь, вы понимаете, не как тот орган, который перекачивает кровь в человеке, а как тот духовное средоточие человеческих чувств, переживаний, ощущений, внутренних ощущений. И вот здесь мы действительно встречаемся с совершенно новым явлением, которое выходит за границы даже морали. Не противоречит морали. Нет-нет. А выходит за границы. Это совершенно другая сфера. Касается, еще раз повторяю, она касается внутренних, сначала сознательных ощущений человека, наблюдения, если хотите, за духовной своей жизнью внутренней, за своими мыслями, чувствами, желаниями, переживаниями. И тут очень важно знать критерии, по которым можно судить, правильно ли в данном случае мои переживания или нет. Молитва правильная или нет. Обращение к Богу. О чем оно может иметь место? О чем? В подавляющем большинстве случаев молимся только о своих внешних нуждах и проблемах. Нет-нет. Говорят, не вздумай к царю царей прийти и спрашивать у него чего-то ничтожного, земного, временного, дабы не прогневить его. Вообще, вы знаете, когда почитаешь вот это святых отцов, когда они касаются об изображении духовной жизни, то понимаешь, там вступаешь в совершенно иную сферу буквально жизни. Но именно в этой сфере, в которой происходит очищение, требуется души уже очищение, не только от нравственных каких-то прегрешений, а очищение от этих всех внутренних скверн. Я говорю, мысли, желания, чувств. Здесь очищение души от этого, правильная молитва. В этом смысле настоящий подвиг борьбы с самим собой. Здесь только постепенно происходит, говорит христианство, просветление души. То есть сейчас мы находимся в полном мраке, о чем только что мы с вами говорили. Прийти эту ночь, в которой мы находимся. Это веер этой одной суеты только что у нас творится. Почему те, которые становились на путь искания этой совершенной жизни, они чем занимались? Умным деланием. Слышите, интереса до чего? Причем это какое умное делание? Речь идет совсем не о рацио, а идет о том, о чем Христос сказал: из сердца исходит помышление. Слышите, не из ума, а из сердца исходит помышление. Здесь это рацио, рассудок, который теперь в компьютере смоделирован. А речь идет не о рассудке, а о разуме. И именно он, этот разум, в сердце находится, и там происходит очищение души, ибо из сердца исходит помышление. И Христос перечисляет, какие. Какие они могут быть разными. От действительно положительных и святых до самых мерзких и темных и отвратительных. И оказывается, духовная жизнь только в духовной жизни происходит познание, познание истины, которой является Христос. Слышь, оказывается, где? Вот как происходит. Повторяю еще раз, не эмпирическим путем науки, не рациональным путем философии, не мистическим экстазом познания ничто. Нет, а по строгим законам духовной жизни – происходит приобщение этой истине, и тогда она постигается реально, а не как-нибудь. Вот так, друзья мои, что такое церковная наука и каково ее значение для христианства. Не знаю, что это за церковная наука, смотря о какой науке идет речь. Я не знаю, о какой. Церковная наука, например, как подавать кадило? Как выходить со свечкой? Ну, когда делать поклоны? Кстати, вот еще раз повторять, просто безобразие, прям возмутительно. Тебе поем? Все. Евхаристия, приложение святых даров, Христос теперь, например, все стоят, остановки. Это такое невежество, это действительно такой мрак, это просто поразительно. Хоть бы глубокий поясной поклон делали, если уж не земной бы надо. Священнослужители делают земной поклон. Нет. Вот вам церковная наука. Оказывается, не знаем даже таких элементарных вещей. Даже не знаем. Это церковная наука. Это то есть как в церкви, за богослужением. Даже этого не знаем. Зато святая святым, все рухаемся, все. Даже священники не делают в это время поклоны. Потому что это предупреждение причастникам. Пока не поздно. Святая сейчас святым. Вы покаялись? Или нет? Возглас предупреждения. Вот церковная наука. Поняли, правда? Ну, все равно прекрасно.